Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 17 июля 2023 года. И наши темы сегодня – это НАТО, морская блокада Украины и вопросы к Суровикину. Тут три темы, они достаточно объемные. Поэтому я заранее извиняюсь, если мы не успеем ответить на все вопросы. Но у нас ровно час. Эфира больше у нас нет, и поэтому, если что-то не ответим, тогда перенесем на наш форум. Ну, давайте сразу к делу. По НАТО мы, собственно, говорили уже в прошлый раз, когда речь шла о вопросах наших слушателей, какие последствия могут быть от вступления Украины в НАТО и тому подобное. Я к этому уже ранее сказанному хотел бы добавить только две вещи. Первое – это то, что само по себе вот это вступление в НАТО, оно производит такое впечатление морковки для осла. Знаете, есть такой анекдотический образ, когда перед ослом висит морковка, и он якобы за ней бежит, протягивая шею. Ну, я думаю, что реальные ослы так не поступают в жизни, они все-таки умнее. Но в анекдотах этот образ укрепился. Так вот, я хочу сказать, что НАТО для Украины представляет такую же морковку для осла, как мы видели. И, кстати, она не единственная. Россия через этот образ прошла уже неоднократно. Для нас такой же морковкой являлось членство в G7. Потом ВТО, в которое нас лет 15 вступали. Вот посмотрите, где сейчас ВТО с его правилами, где-то это G7 и вообще кому оно нафиг нужно. Вот, поэтому здесь никаких сюрпризов нет, и все там дальше планы, не планы, там совместные декларации и так далее, они играют эту роль морковки. Из нее следует главное, это вот пункт 2, что воевать за Украину никто не будет. Дело даже не только в том, что это вот статья 5 пресловутого устава НАТО, это такой анахронизм со времен холодной войны. Потому что когда НАТО образовывалось, вот, подписывался договор, ну и до этого шли переговоры, Соединенные Штаты были единственной страной, которая обладала ядерным оружием. И поэтому как бы испуг был тотальный, но и вот прикрытие ядерным зонтиком, это было, собственно, символом вот для того, чтобы сколотить это НАТО. Сейчас уже как бы история ушла далеко вперед, и понятно, что он этой роли не играет, и, соответственно, никто ни за кого воевать просто так не будет. Кроме того, надо сказать, что у Запада вообще, и у Европы в частности, есть большой негативный опыт, навеянный не то что десятилетиями, а уже столетиями. Я имею в виду, в первую очередь, казус Польши. Потому что Польша, как мы уже говорили на прошлой передаче, она обладает таким уникальным действием не только ссорить ведущие державы, но и втягивать в конфликт вот остальные крупностоящие вокруг. С тем, чтобы, когда они между собой подерутся, так аккуратно отойти в сторону, и посмотреть, кто там дальше выиграет. Ну, а кто выиграет, значит, того, соответственно, можно и примкнуть. Вот вся цель вот этой вот кампании вокруг вступления Украины в НАТО в конечном итоге состоит в том, чтобы втянуть в эту драку какие-то большие крупные державы, с тем, чтобы потом как бы зачинщик отошел тихонько в сторонку, а они дальше уже продолжали себе в кровь разбивать морду. Я уверяю, что на Западе это точно так же прекрасно понимают, как и у нас, и поэтому никаких иллюзий здесь насчет Украины нет. Собственно, мы это говорили до саммита НАТО. Ну, саммит НАТО просто привез подтверждение тому, что чудес на свете не бывает. И все это пользуется взаимным пониманием и на Востоке, и на Западе. Если хочешь что-то добавить, скажи, Вадим, я потом перейду к следующей теме.
Да нет, ну просто в частности по поводу того, что все-таки как бы и G7, и ВТО это были такими частями морковки, а главная морковка, она еще с горбачевских времен было, что вступление в западный мир, ну, в частности, вступление в международные организации, мы члены международного сообщества, мы все решаем вместе, вот, а не, мы не аутсайдеры. Но это тоже такая часть группового мышления, которое вот у либералов есть, что надо быть с одной группой, у других другое групповое мышление, что надо быть с другой группой, ну, неважно, у меня таких нет возражений.
Так, ну, второй сюжет, он более существенный, потому что он касается уже актуальных событий. Вы знаете, что сегодня был очередной теракт на Крымском мосту, обвалился один из его пролетов, второй поврежден. Вот, и значит, это же совпало как раз с окончанием зерновой сделки, которая тоже сегодня закончилась, 17 июля. Что я хочу сказать, что, ну, во-первых, относительно самих по себе вот этих вот морских беспилотников, о которых так часто говорят, так сказать, не надо думать, что это какое-то офигенное ноу-хау, которое вот прям никому не ведомо. То есть фактически речь идет о гидроцикле мощном, который незначительно модернизируется, то есть убирается руль, и, соответственно, сиденье выступающей части, ну, это верхняя часть гидроцикла, ну, большого гидроцикла. Вот. Вместо него этими рулями, так сказать, управляет радиокоманда, ну и остальное начиняется взрывчаткой. Говорят, что там до 500 тонн, но 500 килограмм. Но надо понимать, что речь идет о 500 килограммах в тротиловом эквиваленте. То есть всякая взрывчатка, там какая бы она ни была, пластит, не пластит, он пересчитывается на тротил. Поэтому если взять достаточно мощную взрывчатку, ну, посудите сами, вот двухместный гидроцикл, да, он рассчитан на двух человек, и он достаточно резво рулит, да, это где-то, ну сколько, 60, то есть это где-то 160 килограмм, да, нагрузка, на которую он рассчитан. Вот если вместо него запихнуть туда какую-то достаточно эффективную взрывчатку, ну, само радиоуправление, оно занимает немного места, то вот вы получите вот такой, так называемый, морской беспилотник. Вот это то, что реально можно сделать, причем там в достаточно кустарных условиях. Но тем не менее, вот главным остается вот что, что вот заметьте, я анализирую только политическую, да, часть этого дела, мне как бы уголовное там расследование неизвестно. Вот все эти теракты начались ровно тогда, когда началась зерновая сделка. Зерновая сделка произошла 22 июля, ну там где-то плюс-минус там разбежка неделю-две, пока реально сюда не пошли. И что мы имеем после этого? Вот 8 октября 2022 года, то есть фактически 3 месяца спустя после начала этой зерновой сделки, взрыв на Крымском мосту. Но для этого его надо было запланировать, подготовить, отвезти грузовик, извините, вот с этим вот зерновым транспортом в Болгарию, потом он мигрировал в Армению, оттуда в Грузию, или Грузию, Армению, там в различные последовательности, потом доехал до России, потом вот в итоге после всех этих манипуляций произошел взрыв. Далее после этого, вот идут атаки там на Севастополь, неоднократно предпринимались, на Новороссийск даже, вот, поскольку это вторая база флота. Ну и наконец вот сейчас, когда конец сделки уже стал очевиден, а он стал очевиден, ну где-то примерно за неделю, да, до того, как она реально закончилась. Вот две последние судорожные атаки, пока еще эти зерновозы ходят. В ночь на 16 июля Севастополь и в ночь на 17 июля Крымский мост. То есть не усмотреть здесь связь с этой зерновой сделкой невозможно. То есть фактически вот эти вот суда, чем они как бы привлекательны для этих терактов. Во-первых, эти самые гидроциклы, которые в Москве беспилотники, их проще всего запускать именно с судна. То есть, когда оно еще идет. Вот оно проходит какой-то курс, маршрут, выбирается наиболее близкая точка, так сказать, конечной цели, и оттуда прямо в воду, без выходов из порта, там, без каких-то лавирований, запускается этот самый гидроцикл, который действительно очень низкого профиля, его действительно трудно обнаружить, особенно если атакуется ночью. И, так сказать, после этого он туда идет по радиоуправлению, может быть, по спутниковому управлению, тут вариации возможны, и то, и другое достаточно компактно. Ну, как только вот это вот все происходит, что-то удается, что-то не удается. Вот Крымский мост был выбран как бы удачно в том смысле, что, ну, как бы силы были сосредоточены на Севастополе, а вот, вот Крымский мост, ну, вроде бы он далеко там охраняется, так сказать, не такими вот серьезными силами и не с такими серьезными предосторожностями. Поэтому тут корень этого даже не только в обороне конкретно Крымского моста и Севастополя, сколько в самой зерновой сделке. Вот эта зерновая сделка, она в итоге послужила детонатором для всех этих террористических действий. Отсюда идет естественный ответ. Вот что можно в ответ сделать? Там можно, конечно, усиливать меры безопасности там, того и другого, но очевидно, что главное это пресечь тот коридор, с которого осуществляются террористические акты. То есть здесь вопрос уже не гуманитарной помощи, это вопрос террора. И здесь надо понимать, что вот укранацы, они любую мирную сделку, какая бы она ни была и какой бы ни было природы, они используют, во-первых, для войны, и во-вторых, для откатов, которые связаны с этой войной. Ну, об этом вот, кстати, недавно мне один слушатель прислал ролик Шария на эту тему. Я, как говорится, не буду его пересказывать, просто хочу сказать, что эта тема достаточно известна. Ну и что из этого следует? Ну, значит, надо не просто пресекать эту сделку, а объявлять морскую блокаду Украины. Она может называться там разными словами, сейчас слово блокада может быть и не очень популярно, но не в этом дело. То есть, короче, вот весь этот, грубо говоря, всю эту часть Черного моря, от южной оконечности Крыма до южной границы Одесской области, ее надо объявлять закрытой зоной для мореплавания. То есть все, что там появится, надо уничтожать всеми возможными средствами, потому что это потенциальный источник диверсии. Сейчас, кстати, для этого не обязательно, как это было во времена ООНа, там держать цепочку кораблей, чтобы они там вот блокировали кого-то, это не нужно. Ну, во-первых, есть достаточно хорошие средства, так сказать, радиозащиты, ну, в том смысле, что радиолокации, их во всяком случае можно усилить. А во-вторых, если кто-то там появится из вот этих вот судов, значит, его непосредственно надо допить, потому что оно конкретно может быть с большой вероятностью причастно к этой террористической акции. Разумеется, это не вводится просто так, по щелчку пальца. Это объявляется закрытой зоной. Судам нейтральных стран, которые окажутся в этом порту, если таковые есть, надо предоставить какое-то время для выхода из этого порта, по согласованию, естественно, с российскими властями. И далее, как говорится, все блокировать. Вообще, вот понимаете, все то, о чем я рассказываю, по уму это надо было делать уже после первого теракта на Крымском мосту. Вот тогда уже схема стала ясна. Что это взрывчатка, которая запакована там в немалом количестве, 20 тонн там, или 20 тонн эквивалента, опять же, да, скажем. Что, так сказать, она перевезена через Болгарию, потом через Болгарию, там вот это вот постсоветские республики и дальше Россия. То есть понятно, как это произошло. Вот когда первый теракт произошел, тут второго и третьего ждать не надо. И вот то, что российские власти в очередной раз проявили такой характер кота Леопольда, вот, по которому, так сказать, когда вас бьют по морде, вы говорите, ребята, там или мыши какие-то кусают, вы говорите, ребята, давайте жить дружно. Но это уже ни в какие ворота. Вообще, я думаю, что Путину надо выходить вот это, из этого образа президента терпилы, который, выражаясь, так сказать, уголовным языком, чего бы ему ни сделали, он все это терпит. Это совершенно не соответствует нынешней ситуации. Надо понять, вот с нацистами, с ними нельзя о чем-то договариваться. Не потому, что там фу, они какие, это просто невозможно. Это такой характер нацистского режима. Он недоговороспособный по определению. Вот поэтому я считаю, что в этой морской сделке, конечно, для, так сказать, России наступил уже час икс, как говорится, хватит. Ну и противоположная сторона действовала из тех же соображений, исходя из того, что больше такая лафа не продлится. Она и так слишком долго длилась. Пожалуйста, Вадим, если хочешь что-то добавить.
Не, ну любые гопники не договороспособны, пока, скажем так, не поймут свою выгоду. То есть, если им очень просто объяснить, в чем их выгода, тогда да, тогда они очень легко меняют и даже становятся твоими дружбанами, союзниками и так далее. Из-за тебя впрягаются. Ну, вот такой сленг у меня. Из-за 90-х, 2000-х, прошу прощения. Но если вот как, по поводу моста, ну вот погибла семья. Дочка там находится в реанимации. Вот что вообще этим можно было добиться? Ну, то есть, один теракт совершен, мост был подчинен. То есть, это как... Кроме того, что дополнительного негативного отношения к Украине не будет, ничего другого. Кого это запугает, вообще непонятно. А затем следующий момент. Вот была зерновая сделка, и она заканчивалась. Активно обсуждалось, что власти в очередной раз скажут, что вот мы не будем ее продлевать, но на самом деле опять продлят. и здесь совершаются теракты, и надежды никакой на продление для западных стран ее нету. Ну, то есть, если ее будут продлевать после этого, тогда действительно ваши слова по поводу терпила окажутся пророческими. То есть, как-то наш президент, он почему-то по отношению к собственным гражданам, он не терпит никаких пластиковых стаканчиков. А по отношению, когда вот другие страны ведут себя совершенно неприлично, максимум, что сделают, он скажет, вот, нас опять обманули. Мы опять это, мы опять вам поверим. Поэтому вот какой эффект, кроме убийства вот, невинных людей и повреждения инфраструктуры, что это вообще даст? Зачем?
Ну, ты знаешь, Вадим, тут как бы ларчик-то просто открывается. Первое и самое главное, то, что от контрнаступа, из контрнаступа получился пшик. Значит, соответственно, вся, как говорится, западная общественность, что бы она там ни говорила публично, она как бы на это смотрит все с большим негодованием внутри. Потому что мы вас ростили, ну вот, так сказать, накачивали вас, накачивали. Вам, конечно, пофиг, сколько это наших денег истрачено, но нам не пофиг. Вот понимаешь, эти миллиарды, они как бы для рядового жителя, плюс для украинской элиты, они так смотрятся абстрактно. Потому что, ну, во-первых, халява. Вот, во-вторых, ну мы же с вами делимся. Ну, понятное дело, что делится. Вот та часть, которая откатывается, она потом распиливается, и все эти западники с жирными губами, они там свою долю получают. Но для них это не Украина все-таки Запад, да? Для них вот просто так получить какой-то кусок на карман и типа плевать на всех, это не проходит. Там надо как бы и политес соблюсти, и, в общем, общественное мнение, так сказать, подогреть. Вот все это вместе. То есть ситуация гораздо сложнее. То есть для них эти деньги не дармовые. Они из какой-то части бюджета их отщипывают. Там идут, соответственно, ухудшения по этой проблеме. Это проблемы Европы, я сейчас не буду их анализировать. Но для них это существенно. Это не просто так, что они вот это вкидывают. Понимаешь? Это Украине просто так, потому что вы нам все равно даете, ну и слава богу, сгорели и сгорели потом. А Европа, она хочет с этих денег получить какой-то эффект. Эффекта нет. Понимаешь, поэтому, ну что, остаются только демонстративные акты вот такого террористического плана. Конечно, было бы хорошо для них, если бы вот этот вот теракт подошел к подрывам какого-то воинского эшелона, там туда-сюда и так далее, так далее. Но это уже логистика, которая вот на уровне гидроцикла, заряженного пластидом, не подходит. Понимаешь, это слишком сложно. Вот так это не осуществить. Тут уже то, что он дошел и взорвался, и то, слава богу. Понимаешь, как бы. Поэтому, кто попал под раздачу, тот и попал. Естественно, это будет делаться ночью. Потому что днем еще эта цель достаточно заметна. Они уже пробовали там какой-то корвет наш атаковать там недалеко от Босфора. Ну, там, хоть там 5 этих гидроциклов запусти, там все равно есть штатное вооружение, он их просто расстреляет. Ну, значит, остаются, что остается за вычетом? Остаются только мирные объекты. Либо мирные объекты, либо второй вариант, это вот как с Севастополем, да, суда, которые стоят на стоянке. То есть, они там пришвартованы, они, может быть, с умеренным экипажем, в общем, короче говоря, такого боевого наблюдения нет. Это тоже не прошло в последний раз. Ну а что дальше-то? Вот кончается зерновая сделка, дальше уже понятно, что ее продлевать не будут. Значит, ну чего? Ну вот остается Крымский мост. Ну вот до Крымского моста все-таки долетели. Ну а кто уж там погиб, ну извини, нам пофиг. Понимаешь? Вот, второй вариант, второе дело, это то, что кончается зерновая сделка, да, и она вот больше не принесет Украине денег. Понимаешь, на фоне тех миллиардов, которые они потребляют, долларов, там эти полмиллиарда, которые они будут терять, это фигня. То есть вообще, ну, как бы, какая нам разница, где терять полмиллиарда? Там, на этом. Все равно же вы остальное досыпете. Ну, понятное дело, что это как бы в кредит. Ну, понятное дело, что эти кредиты возвращать потом будет некому. Это все понимают с обеих сторон. Поэтому чего бояться-то? Ну что, мы не получили полмиллиарда, которые вы должны были бы получить, если бы мы экспортировали зерно, в счет погашения наших долгов, которые и так столько миллиардов, что не выговорить. Ну, Вот это все и диктует, собственно, безответственность. Да, чего, собственно, бояться-то? Вот отсюда и гидроцикл слепили, так сказать, бабахнули. Может быть, кстати, на Украине это производит какой-то положительный эффект. Там, в нацистской среде. Ну, не только в нацистской, а так и около нацистской, включая население. Вот, надо же, да, вот мы и мы тут тоже взорвали. Понимаешь, это так, что вот это, я думаю, что мотивировка примерно такая. Именно поэтому этот режим недоговороспособен, и с ним договариваться не о чем. И вообще, вот я считаю, вся эта риторика насчет мирных соглашений, да мы всегда готовы к переговорам, она какая-то не то что невнятная, она бессмысленная вот со стороны российских властей. Кого вы рассчитываете этим успокоить? Граждан России, они подозревают, что если вы о чем-то договариваетесь, значит вы будете предавать наши интересы. А Запад? Запад плевать на это все хотел, он прекрасно все понимает, понимаешь, потому что сам в аналогичных ситуациях он бы воевал без малейшего размышления на эту тему. Вот окажись он в ситуации России, да, с западным мышлением, то воевали бы сразу. То есть никто бы никого и не спрашивал, там гуманно, это не гуманно, кто на кого напал, там вот это все, все это сразу же, вся эта шелуха отлетела бы в сторону. А кого еще дальше успокаивать-то? Украину, что ли? Так ее не успокоишь этим. Поэтому это весь этот трёп переговорный, он абсолютно бессмысленный. Пожалуйста, Вадим, да, если хочешь добавить.
Да я как-то вот, понимаете, вспомнил по поводу, как Зеленский был на этом саммите НАТО, и там этот мем, где он стоит один, я про другое хочу вспомнить, его никто не обращает внимания, там ржут вокруг него. Я про другое хочу заметить, что он предложил кофе президенту Голландии, ой, прошу, какому президенту, премьер-министру Голландии, и тот ему вернул с такими словами: вам нужнее, вы воюете. Просто, вам нужнее, вы воюете. Ну, я не знаю, то есть я пытаюсь вспомнить вот какую-нибудь такую ялтинскую конференцию. Ну, во-первых, по поводу Сталину такое просто вообще бы. Он бы не сделал, и ему бы не посмели такое сказать. Но еще и люди уровня Рузвельта и Черчилля, это приличные люди, им бы в голову не пришло вообще такое озвучить. В принципе, то есть это какой уровень сейчас дипломатии и тех лиц, которые управляют, что с одной стороны, там с украинской, которая вот уже какое-то угодничество начинается, и подхалимство самого низшего сорта, и с другой стороны, кому он обращается, насколько высокомерные, чванливые люди и с издевательским мышлением тоже у себя. То есть совершенно низкого пошиба, действительно, люди не тамошнего времени.
Ну, Вадим, мы уже говорили об этом, что дело ведь не только даже в поколении троечников, да, которые сейчас вот составляют, так сказать, западную элиту, да.
Это просто неприлично.
Что даже среди нее отбираются люди, ну, как бы по своим психофизическим характеристикам, заведомо не способные осмыслить какие-то сложные явления, понимаешь? Я, кстати, в свое время, еще, так сказать, в 90-х годах, когда очень много людей разного рода приходило в политику у нас, заметил, что среди них, вот пусть только не обижаются на меня там представители этих профессий, вот особую категорию составляли врачи. Вот это, понимаешь, видимо, вот занятие вот этой вот профессией, оно у людей проявило какой-то такой специфический тип мышления, при котором все нелогичное становится логичным. Почему? Ну, просто так. Вот понимаешь, как человеческий организм, ну почему это происходит? Ну вот так происходит, вот это вот такая зависимость. Какой-то логической связки, там математики, там прочего, вот ожидать не следует. Вот они как бы ментально на это настроены. И я, кстати, заметил, что это очень популярный класс вот среди, так сказать, нынешних политических деятелей. Вот Урсула фон дер Ляйен, да, по профессии гинеколог. Вот. В Финляндии вот та вот президентша, ну, такая девочка, побледушка такая, которая под кокаином, там то все, она уже сейчас ушла, но она как раз внесла Финляндию в НАТО. Вот она тоже врач по профессии. Вот. Вот в этом консульском округе, в котором составляет, так сказать, в консульском округе Франции, который в Москве находится, да, я знаю, что представитель ее на палате депутатов, француженка, да, Она тоже по специальности врач. Вот она, макронистка такая. Но она, правда, уже врачебную специальность давно забила на нее. Вот, она уже сидит во Франции, а не в Сингапуре, где она была когда-то. Откуда избиралась, как бы. В этот консульский округ, он был достаточно большой. Там много разных стран, вроде Россия, Белоруссия, какая-то страна Юго-Восточной Азии. В общем, много всего намешано. Вот, но она, факт, что она по специальности вот тоже врач. Тоже такая девушка. Вот, что скажет, то сделаю. И... покажусь права, потому что если я буду всегда правильно поднимать руку, то тогда меня заметят, меня продвинут. Так ее и продвинули. Она уже сейчас какой-то там пост макронистской партии занимает. В общем, короче говоря, готовится перейти на политическую базу уже внутри Франции. Так что я хочу сказать, что вот эти кнопкодавы, как у нас их говорят, они существуют не только в России. Они существуют, это такая распространенная раса, в том числе и в Европе, там в Европарламенте, там туда-сюда, это все... такая популярная категория. Вот. Ну хорошо,
как, Вадим, может быть... знаете, это назвал вот этот полковник американский в отставке. Они в отставке, почему-то у всех просыпается сразу интеллект, который, кстати, это принимал решение. Ну, не он лично принимал решение, но участвовал в бомбежке Югославии в свое время. И он сейчас сказал то, что ну, вообще, НАТО это Титаник. А Украина это айсберг. Саммит такой, опасная штука. Как бы вот, понимаете, во всей этой ситуации вот страны вот какие-то вошли в НАТО, да, в этот горящий паровоз. Последнюю это, вот он уже горит по полу. И Финляндия со Швецией, прямо это, спринтерский забег. Как бы в эту последнюю отваливающуюся подножку заскочить все-таки. А Эрдоган сначала отталкивал, а потом протянул все-таки руку. Говорит, а нет, знаете, я с Путиным уже договорился. Это вообще, это... А потом, да. И как бы так все не вышло, что в итоге США само взяла бы и не покинула бы эту древнюю организацию, древнеримскую.
Ну, понимаешь, пока есть возможность осуществлять, как говорится, свой диктат политический в других странах, то почему? Она для Соединенных Штатов полезна, но полезна именно в мирном времени. Что касается военного времени, если вот до драки дело дойдет, то пятую статью устава формулировали сами американцы. Это не каким-то она кагалом там собралась, да, она, американцы ее сформулировали так, что в необходимых случаях мы проконсультируемся с вами и определимся сами, что мы тут будем делать. Так что это та же самая западная тактика, понимаешь? Вот то же самое, что происходит, собственно, и с G7, с ВТО там, и со всем остальным. То есть дорога вымащивается так, что по ней всегда есть путь отступления. Вот. И вроде бы ты вначале заключил такой договор, ну крепче не бывает, бетон прямо, а потом оказывается, что он, в общем, ничего и не стоит. Знаешь, такой вот фуфел. Ну, конечно, это не надо разоблачать заранее. Это выясняется только тогда, когда дело доходит до существа, что, собственно, и получилось. Так что, резюмируя это, можно сказать, что Украина от того, что ее не пригласили, там, она ничего не потеряла и ничего не выиграла. Все ровным счетом так же, это все остается на уровне вот этой вот висящей на удочке морковки. Последний наш сюжет – это вопросы к Суровикину. Мы на самом деле в прошлой передаче, да и раньше, уже достаточно говорили об обстоятельствах мятежа Пригожина. Ну, я его называю мятежом, если кому-то не нравится такая формулировка, пусть применит другую. Но тут остались еще вопросы. И вопросы как раз связанные с тем, что... Во-первых, в последнее время, это уже многие заметили, как-то после, во всяком случае, мятежа, да, Суровикин как-то исчез из информационного поля. Кто-то утверждает, что он сидит в какой-то секретной тюрьме, кто-то говорит, что Министерство обороны, что он где-то отдыхает, типа в Кисловодске, там недели две-три с гаком. Вот. В общем, короче говоря, какая-то странная история, особенно во время вот этой военной операции, к которой он оказался причастен. И я хочу сказать, что, во-первых, сам Суровикин – это достаточно любопытная личность, потому что в свете дела Пригожина, потому что он около года примерно командовал группировкой в Сирии российских войск, не он один, Но, во всяком случае, он командовал ей дважды, причем один раз 9 месяцев, второй еще около 3, ну, в совокупности где-то год. И, собственно, именно там возникла и связка с Пригожиным, потому что он действовал как бы с ним, естественно, в контакте. Надо сказать, что сам по себе, вот если посмотреть да, его биографию на Википедии, да, или еще где-то, он предстает в образе такого военного пахана, который, в общем, кому надо, в морду даст. Тут у него были даже какие-то смертные случаи в его частях, вплоть до такого экзотического, как у него один из его заместителей, по-моему, начальников отдела, как бы застрелился у него в кабинете. Вот такая какая-то странная история, которая была, так сказать, потом как бы похоронена, да? Вот. Ну, в общем, короче говоря, это, в общем, вот такой вот типаж пахана. И в этом смысле он Пригожину достаточно близок, вот ментально. Понимаете, возьми какого-то там военного интеллигента, наверное, Пригожин бы его не понял. А вот, как говорится, пахан с паханом, там могут, за, так сказать, пальцы загнуть, понимаешь, и, так сказать, вопросы разрулить. Вот. При этом каких-то серьезных военных успехов во время именно Пригожина, простите, Суровикина, в общем-то, не отмечено. Потому что вот все эти истории, например, со штурмами Пальмиры, это все они были в Сирии, но это было до того, как Суровикин стал там, руководителем военной операции. Пожалуй, при нем была одна только серьезная операция, которая закончилась, кстати, провалом. Это переправа через Евфрат, которая должна была предотвратить захват курдов нефтяных полей, вот тех самых, на которых 75% всей сирийской нефти добываются. Вот, видимо, ему эту задачу поставили, но он ее не решил. Но как-то так вот это все тоже спустилось на тормоза. Он был главкомом на Украине в течение 3 месяца. Вот конкретно с 8 октября 2022 года по 11 января 2023. Это 3 месяца вот этого главкомства ознаменовались только одним. Отступлением из Херсонской области. Вот того самого правого берега, который он счел невозможным оборонять, поэтому как бы укрылся на левом, благо Ривердостогне, Днепр широкий. Что это повлекло за собой, мы уже сейчас знаем. Это утрата стратегического положения на правом береге, в результате которого, в конечном итоге, ну вот из того, что мы знаем, была разрушена Каховская ГЭС, и там возникли соответствующие проблемы там с водой, со всем чем угодно. И, собственно, угроза Запорожской атомной станции возникла тоже в результате этого. До этого ее не было, пока удерживали Херсон, занятый, кстати, первый месяц войны. Вот после этого как бы никаких подвигов дальше за Суровикиным не числится. Но, с другой стороны, за это время, вот как утверждал Пригожин, была выстроена оборона, то есть были перемолоты там какие-то силы в Бахмуте, он же Артемовск. И после этого, значит, чтобы войска успели построить стратегическую оборону, так сказать, против остальных украинских войск. Оборона действительно была построена, ее сейчас как бы проломить украинцы не могут, но это делалось все уже в период главкомства Герасимова. То есть Суровикин тут опять ни при чем. Максимум, что он мог сказать, ты там вот в Бахмуте там всех дави, по елику возможно. Кстати, Пригожин обещал бы взять Бахмут в сентябрю прошлого года, взял все-таки к маю нынешнего. Ну ладно, это трудная операция, никто не спорит. Но факт то, что опять же никаких подвигов тут Суровикина не прослеживается. Вместе с тем встают вопросы, вот о которых я, собственно, и хочу сказать. Первое, это то, что Суровикин был ответственным за снабжение Вагнера. Это сам сказал Пригожин еще весной 23-го года, что вот наконец нам поперло счастье, вот назначен руководитель от главкомата обороны, Суровикин, он будет отвечать нам за все. Судя по тому, что обнаружилось сейчас, как говорится, он исполнил эту задачу сверху. Потому что на складах Вагнера обнаружилось и Т-90, которые как бы вот самые такие модерновые танки, и куча вооружения, там 2500 тонн и так далее. И для того, чтобы собственно осуществить сам мятеж, для этого вообще-то требовались ресурсы. То есть надо было топливо подвести. Опять же вопрос, вот эти вот танки и прочее, они же не пустые шли, да, трейлеры и так далее. А кто их снабжал в это время, если они как бы были выведены уже как 3 недели в летние лагеря? Войны нет, а зачем им припасы тогда? И как бы Суровикин об этом ничего не знал, что ли? Вот он 3 недели, как бы вы ушли в летние лагеря, мы тут перекуриваем, поэтому делайте, что хотите, а снабжение вам как будто по-прежнему по военным нормам поступает. Вот что-то здесь не вяжется, это сразу первый вопрос. Пожалуйста, Вадим, ты чего-то хотел добавить?
Да, я хотел сказать, насколько важна все-таки роль личности в истории. А то все говорят, личность это там ничего, Покровский, неважно. А вот смотрите, вот просто меняют человека, и уже и отношение меняется к ситуации. И сам человек, несмотря на то, что вышестоящий у него, так сказать, враг Пригожина, а он берет и Пригожину посылает, и посылает, да. Но я понимаю, к чему вы ведете, что а нет ли здесь сговора по поводу заговора между одним лицом и другим лицом? А если даже и нет, то все равно оставить подозрение.
Нет, ну, Вадим, во-первых, остается подозрение хотя бы тем, что мятеж, ну, или это выступление, так тогда, как хотите называйте, он все 3 недели, пока шла, так сказать, между выводом, скажем, Вагнера с боевых позиций и далее как бы наступом на Ростов и дальше до Москвы, они все 3 недели к этому готовились. И, собственно, даже Пригожин это признал. Он, мы говорили в прошлый раз, он такой смешной формулой это все обосновал, что типа мы там поехали в Ростов с танками для того, чтобы их сдать там перед командованием СВО. Да? Ну, для дураков штучка. Но из этого все равно следует, что они все 3 недели готовились. Спрашивается, а Суровикин чего, вот отвечая за снабжение их, он об этом ничего не знал? В течение 3 недель то? Или все-таки знал? И отсюда как бы следует второй вопрос. Вот заявленная цель этого мятежа, во всяком случае, Пригожин ее озвучил именно так, что вот тут 2 предателя, Шойгу и Герасимов, их надо сместить. Мы уже говорили о том, что, ну, сместить а на кого? Ну, вот он тут, я герой. Вот он, я герой Бахмута. Вот понятное дело, что надо ставить меня.
Вы предполагаете. Вы предполагаете.
Нет, я предполагаю, хорошо, но я дальше веду это предположение, что, ну, ты-то герой один. При тебе там начальник генерального штаба никакой не фигурирует. А должности требуешь 2. А второй тогда кто? Понимаешь? При этом выясняется, что, ну, если так смотреть на это дело трезво, да, вот с точки зрения того, ну, а если бы вдруг, да, все случилось. Ну, понятно, что из Пригожина начальник генерального штаба никакой. Ну, у него нет военного образования, он просто этого всего не знает. И вообще, начальник генштаба – это военный специалист. Другое дело, что вот министр обороны, как бы его там ни называют, это не самый выдающийся военачальник. Это фактически главный военный интендант, который отвечает за все снабжение армии. Вот реально его функция такая. Причем не только у нас, а и на Западе то же самое. Там военными операциями руководят начальники генеральных штабов, вот в частности в Соединенных Штатах. А министр обороны что делает? Ну, он снабжает армию. Но он считается самым главным там. Но понятно, что не он всем командует. Поэтому, ну, Пригожину роль начальника генштаба не светит никак. Ну, понятно, ему так улыбалось бы очень стать министром обороны. Это тут маршальские звезды тебе навесят, тут сразу героев там всех тут еще продублируют еще где-нибудь ДНР и ЛНР. В общем, короче говоря, всю грудь завесят только звездами героев. А остальное уже ордена может не носить за ненадобностью. Понятно. А генштаб это кто? Вот он тот другой генерал такой же, который лучше всех снабжал нас. Понимаешь? То есть на самом деле в этом мятеже как бы вырисовываются 2 бенефициара. И второй Суровикин. Кроме него никого дальше не высвечивается, не обозначается. Поэтому это, естественно, второй вопрос. Я думаю, что вообще-то, если в этом власть придержащая разбирается, то она, в общем, на эти вопросы должна найти ответы. Или найти им какое-то уместное опровержение, которого мы тоже пока не слышим. Пожалуйста, Вадим, если хочешь что-то добавить.
Да не знаю, понимаете, в чем дело. Сейчас этот... по-моему, как же его, Жирнов, кажется, бывший это КГБшник, который сбежал во Францию и консультирует сейчас украинские каналы. Он там типа, что Суровикина или Пригожина уже вообще даже нету, что все, от него избавились. Ну, слушайте, понимаете, вот эта вот какая-то конспирология действительно идет в плохом смысле. То есть не изучение чего-то скрытого, не ведение там расследования журналистского, юридического, научного, а наведение какой-то тени на плетень. То есть мы не знаем, какой был бы конечный результат, кто там как бы во что переиграл, какие еще есть персонали, какие башни Кремля за что отвечали и кого продвигали. Мы этого всего не знаем и даже на самом деле не догадываемся, какие люди управляют нами, как сказал бы Телеран. И поэтому я вижу и Пригожина, и Суровикина как такие временные фигуры из серии топ-менеджеров. Да? Такие экстренные фигуры в экстренной ситуации, когда не сработали обычные средства и пришлось, понадобилось использовать экстренный резерв, который эффективен или который казался эффективным, чтобы как-то успокоить общественность и чтобы какой-то результат был. Потому что с Бахмутом-то Пригожин-то мог обещать сентябрь, но опять-таки и не от него это зависело. Это зависело от Министерства обороны, это зависело от того, насколько просто великолепную оборону в этом Бахмуте со всеми подземными ходами, со всеми оборонными сооружениями, оборонительными было сделано. Это зависело не только там от снабжения, от обороны, но от каких-то других факторов, о которых мы не знаем, да. Поэтому, ну, во всяком случае, он задачу выполнил, это самое главное. И не к дате какой-то, а просто это было сделано, потому что поступил, как он сам говорит, и судя по его эмоциям, он это говорит честно. То есть, либо он очень хорошо играет, либо он говорит честно. Что его задача была вымотать украинские войска, чтобы они там посылали и их теряли. Вот его была какая-то задача как поставленная. И поэтому как бы потом разыгралась карта и какие бы фигуры потом вылезли, я не думаю, что вылезла бы какая-то фигура, которая нам вообще никогда не известна, как черт из табакерки. Скорее всего, вылезли просто те, о ком мы, ну, не догадывались, там, а которые там на третьем-четвертом месте находились. Но потом бы мы все равно это объяснение нашли бы. Сказали, вот, да, из биографии это было видно и так далее, и тому подобное. Вот. Я не думаю, что вот такие экстренные люди, как Пригожин или Суровикин, реально претендовали на эти места. Ну, слишком они к этим местам не подходят. И они сами это прекрасно понимают. И само место бы их бы не приняло. И они тоже это осознают. Не верю, что они... Суровикин, возможно, да, на каком-нибудь там Министерство обороны, возможно, и хотел бы. Потому что как командующий поставили его, потом опять сняли. Потому что должность вот вместо Герасимова кого-то еще найти. Ну, мне кажется, что если Путин хотел бы, он бы нашел. А без него все равно ничего бы не решилось бы. То есть даже если мятеж успешен, то все равно обращение к Путину. Так, вот мы смогли этого Шойгу убрать, теперь давай разбирайся. Ну, я думаю, они надеялись так. Вот он сейчас с ними встретился. Потом их теперь опять куда-то они делись. Поэтому, ну, будем ждать.
Ты знаешь, Вадим, я, во-первых, уже неоднократно говорил, в таких обстоятельствах, как сейчас, и вообще в политике, может быть, многоходовки, они слишком сложный вариант. То есть важность имеет только первый ход. А потом уже дальше это слишком много обстоятельств туда примешивается. Пригожин на должность главного интенданта, поскольку он такой деловар, да, по бабкам, он вполне годился. Другое дело, что он эти бабки бы откашивал в свой карман, но это уже, как говорится, там с самыми патриотическими, как бы, лозунгами при этом. Но, в общем, он как бы по этому месту вполне шарит, раз он хотя бы столько вооружения смог отжать. Значит, он как-то умеет это говорить. Суровикин на самом деле стоял достаточно высоко. Потому что я уж не знаю, каким, как говорится, чертом его как сапога занесло в командующий военно-космическими силами, в которых он, как говорится, ну никак. Но это один из заместителей начальника генерального штаба, так вот примерно по рангу. Понимаешь, это начальник рода войск, это, в общем, генеральный штаб объединяет эти рода войск, так что он вполне туда как раз вкатывался по своему положению. Особенно если бы он принял участие в мятеже, который бы увенчался успехом. Мы же исходим из того, что если бы он увенчался успехом, он не увенчался. Поэтому этот вопрос стал неважным. А так, мне кажется, это вполне, вполне реальная схема. Но то, что какие-то симпатизанты на разных уровнях присутствовали, я думаю, что в этом и должна состоять смысл разбирательства. С тем, чтобы как бы вот выявить, как говорится, все, все гнездо вместе взятое. Так, Вадим, ну что, может быть, к вопросам перейдем? У нас всего 15 минут осталось. Так, Инна 785 спрашивает, как кто-то может рассчитывать на вступление Украины в НАТО, когда там идет война? Даже Зеленский сказал, что не будет жертвовать территориями. Вы знаете что, вот эта вот жертва, о которой у нас, кстати, часто говорят, я не думаю, что она сейчас очень реально беспокоит членов НАТО. Потому что в любом случае это кусок такой, эти территории, он достаточно отравленный. Во-первых, ты хапаешь бывшую территорию Советского Союза. Как там дальше обернется, фиг его знает. И кто у тебя дальше потом эту территорию потребует, да еще и как бы с прибытком, чтобы неповадно стало, это тоже вопрос открытый. Вот я бы на месте лимитрофных государств на эту бы территорию не зарился, хотя бы из чувства самосохранения. Это первое. Второе, вот особенно часто, так сказать, увязывают Львовскую область там вместе, ну и вот эти вот все бывшую, так сказать, часть Украины, эти кресы, да, пресловутые восточные кресы с Польшей. Я не знаю, какой Польше прибыток от этих восточных кресов. Понимаете, когда-то у Польши, вот еще в 20-е годы, была такая идея озвучена: Польша от моря до моря. Ну, может показаться, это такая большая имперская амбиция, так сказать, взять вот так вот от моря до моря протянуть, как нам, какие мы тут великие. Но в действительности за этим стоял, в общем, достаточно простой и трезвый экономический расчет. А именно, если мы перегораживаем путь из России в Европу единой Польшей, то вся торговля, ну, помимо морской, пойдет через нас. А мы тут, как говорится, бабосы-то и посчитаем на этом самом месте. Понимаешь? И именно поэтому, кстати, допустим, англичане, которые тоже в торговле кое-что понимают, они, например, этот план при всей, как говорится, поддержке панской Польши, они восприняли без всякого энтузиазма. Вот эта вот пресловутая линия Керзона, по которой прошла теперь актуальная граница Беларуси, как бы разграничившая польское и белорусское население, это была проведена как раз английским лордом. И, в общем-то, из тех же соображений, что вот вы хотите замириться там с Россией, ну, давайте обозначим, что ваше, что не ваше. А там как бы люди дойдут до этой границы постепенно, так оно, глядишь, само собой образуется. То есть эту идею никто не поддерживал. Вопрос, а что имеет тогда Польша сейчас? Во-первых, даже если она перегородит, дойти до этого, да, то все равно ей как бы уже вся торговля не достанется. Да, по причине того, что она сейчас уже массой других способов осуществляется, и не только сухопутно. И второе, это, ну, Польша сейчас как бы достаточно уютна в том смысле, что она является практически моноэтническим государством. Вот поляки очень активно занимались, когда им приросли особенно новую территорию, высылкой немцев с этих территорий, особенно полученных от Германии. Я имею в виду, две трети Восточной Пруссии оказались же в Польше, ну не говоря уже про Данцик, Силезию там и прочее, прочее. Значит, как только она прирастет, допустим, Западной Украиной, то окажется, что где-то 20% у нее населения, во-первых, иноязычное, а во-вторых, с какими-то застарелыми конфликтами, которые длятся еще тут чуть ли не с царя Гороха. То есть она внутри себя получает такой как бы национальный конфликт, который может тлеть, может не тлеть, может кого-то попытаться ополячить, но явно не теми методами, которые немцы там делали во время Второй мировой войны. То есть она получает себе геморрой. А вот что она этого прибытку, какую она от этого получает, вот совершенно непонятно. Поэтому я думаю, что вопрос не только в том, что Зеленский не хочет жертвовать территориями, или во всяком случае он не может заявить об этом публично, но еще и в том, что на самом деле получать эти территории не очень выгодно, в том числе и для государств-приобретателей. Они могут о них заботиться, как бы, да, там говорить, что вот, там, давайте, так далее. Но приобретать их — это дело очень рискованное. Вот. Ну, не знаю, поскольку во главе государства стоят троечники, как мы уже сказали, да, они могут и на такое решиться. Но я бы на их месте не стал бы этого делать. Так, еще один вопрос от Ирны 785. Можно ли выиграть войну без большого прорыва и только с позиционными боями? Вы говорили про какую-то войну 15-18 годов. Смешные вопросы вы задаете порой, извините. Какая-то война 15-18 годов, это Первая мировая война, которая с 14 по 18 год длилась. И вот надо сказать, что в то время немцы резво продвинулись по территории Франции, в том числе вот обойдя, так сказать, французские войска там со стороны Арден. И далее вот началась позиционная война на линии вот крепостей, типа Вердена, там Сеза, ну еще там несколько было таких крепостей, которые были такими кровопролитными. Седан, да, кровопролитными сражениями ознаменовались. Там сейчас вокруг этих крепостей такие огромные поля военных кладбищ, надо сказать. И, собственно, они вокруг вот этой вот линии топтались дальше все 4 года. То есть ни с той, ни с другой стороны никакого значительного прорыва так и не оказалось. Вот они так и стояли на уровне позиционной войны. Значит, какие-то там существенные прорывы, это было уже скорее тактика вермахта. Вот вермахт в этом смысле оказался очень боеспособной единицей, именно потому, что он наладил эти прорывы. И, кстати, наладил взломы всех военных укреплений. Вот сейчас Вадим говорил только что о том, что 6 месяцев, как говорится, в Бахмуте даже больше, там 8, наверное, шли бои, потому что вот там продавливали оборону. Вот вермахт бы такое не допустил во время Второй мировой войны. У него линия Мажино, даже которая была отстроена, они ее прорвали где-то примерно за месяц. Это при том, что они, конечно, обходили, там были и глубинные маневры, там и прочее, но саму линию Мажино, как таковую, они за месяц прорвали. То есть при помощи тактики штурмовых групп, отдельных там всяких ухищрений, тяжелых орудий, там прочее, они продавили. И есть фотографии конкретно взятых портов линии Мажино, там с разбитыми укреплениями, там прочее. Так что вопрос не только в том, что укрепления есть, а в том, что еще надо уметь воевать. Так, еще один вопрос. Россия официально приостановила зерновую сделку, наконец-то. Будут ли снова пытаться ее как-то обновлять, или вы думаете, что власти поняли, что она бесполезна? Вадим, вот что ты думаешь по этому поводу?
Понимаете, какая штука? Ну, вот какая была польза России от того, что она снабжала своих, получается, врагов, да, всем этим делом. Если там Путин сказал то, что бедным странам ничего не доставалось. А предполагалось, что как-то иначе это будет разыграна история. Вообще, вот, по-моему, с самого первого момента так называемой специальной военной операции, видимо, она так специально и называется, не было перекрыто. Вот нас осудили, нам говорят, что, понимаете, вот против вас весь мир. Одумайтесь! Вы как, вы против всего мира, что ли? Как так-то? И вот мы как-то не перекрыли, так сказать, все вентили, все торговые отношения с Европой. Я понимаю, может, это каким-то троцкизмом попахивает, но тем не менее, это так. Не было сделано каких-то...
Не, Вадим, переориентировать торговые связи в государстве, которую в течение 20 с лишним лет воспитывали, даже 30, да, воспитывали как государство бензоколонку, вот, это, естественно, непросто. Потому что это надо ломать всю структуру экономики, точнее говоря, ставить ее на другие рельсы. Так что в этом смысле я понимаю, да, что как бы это не происходит одномоментно. Слава богу, что это происходит уже само по себе. А что касается конкретно зерновой сделки, понимаете, ее надо было кончать раньше. Это пункт первый. Потому что с самого начала, вот во всяком случае в первые 3 месяца, стало ясно, что она выполняться не будет. Значит, поэтому это просто передержка, это вот как раз за наш счет, да, за счет того, что руководство этого не сообразило или не поняло, или все-таки приняло для себя, так сказать, тактику Козла Леопольда, да, вместо того, чтобы положить этому конец. И сейчас для этого есть очень хорошая причина, повод, там как угодно. Эту сделку надо отчетливо связывать с терактами. Причем не с одним последним, а со всеми до этого предшествующими. Потому что они происходили именно во время морской сделки, именно благодаря тому, что у Украины открыли морские пути, и точно так же прикрывать ее надо именно поэтому, по террористической причине. Не потому, что мы, так сказать, там будем поставлять сами зерно, или, так сказать, Украина его в какие-то не те страны поставляет, потому что это источник террористической опасности. Вот эта зерновая сделка в том виде, в котором она существует. Если она и должна реализовываться когда-то, как-то, то уже явно каким-то другим способом. Вот не таким, а в том виде, в котором она есть, когда украинское судно выходит как бы по гарантированному коридору, потом доходит аж до Босфора, и после этого там проходит проверку, это никуда не годится, потому что оно по дороге успевает, так сказать, запустить свои морские беспилотники, которые, они же гидроциклы с пластидом, да, для того, чтобы что-то взорвать. Или в крайнем случае довести в Болгарию тот же самый целый грузовик там с пластидом, который потом прилетит на тот же самый Крымский мост. Вот по этой причине ее надо закрывать. И давно надо было закрыть. Вот я думаю, что поэтому, надеюсь, что кремлевская власть так хотя бы до этого дойдет, хоть и год спустя, все как до жирафа все до нее доходит. Вот, поэтому и эту дырку прикроет окончательно.
Вы знаете, я с удивлением обнаружил, что Болгария отказывается это на стороне Украины. Я даже два раза перечитал. Болгария не против России. Так, это вообще как? В истории мы им столько раз помогали, что они все время были против нас. Как так? Ну что, как страна НАТО, как не поддерживает. Что с болгарами произошло? Я не понял.
У них там сложная история. Они даже к русско-турецкой войне, которая освобождала Болгарию, относятся неоднозначно, потому что у них какие-то там терки с Сербией. Сейчас не хочу в это даже вникать, я просто хочу сказать, что там далеко не все однозначно. И там, кстати, даже в нынешней Болгарии, там есть одно дело президент, у которого есть какая-то часть полномочий, а есть правительство, у которого другая часть полномочий. И они между собой не дружат. Понимаешь? Так что там все непросто. Так, еще вопрос. Как вы относитесь к Герасимову? Как оцениваете его деятельность пока? Ну, на уровне выстраивания обороны, видимо, у него это получилось. А вот что касается дальше, так сказать, развития событий, да, за которые, собственно, и должен отвечать Генштаб, то есть за стратегические операции. Но пока этого результата не видим. Так что отношение пока вот такое, ожидающее. Посмотрим, что из этого получится.
Да, то, что доктрину Герасимова изучали в европейских странах НАТО, это факт. Так и было, доктрина Герасимова, все это изучалось. А что сейчас? Ну, ждем результат. Да.
Ну вот и еще последний комментарий. При нынешних темпах и звоночках с беспределом с иностранными специалистами из Средней Азии через столько лет Москва станет побратимом Марселя с его фавелами и анклавами Алжира, Мали, Ливии и Туниса. Знаете что, ситуация не совсем схожая, потому что вот то, что произошло с этими меньшинствами, это как раз связано с тем, что Франция, эвакуируя Алжир, Марокко и Тунис от французских граждан, которые там жили, а там жило более миллиона человек, вот эти так называемые черные ноги, да, ПНА, и тех местных жителей, которые им помогали, она фактически их взяла к себе и дала им французское гражданство. То есть просто за тот факт, что они участвовали вот в этой вот алжирской войне, которая там длилась года 4, по-моему, понимаете? И это сразу же создало вот это вот напряжение в конечном итоге, которое проявилось только через 2 или 3 поколения. Ну, у нас гражданство просто так не дают все-таки, хотя определенное количество вот этих вот иммигрантов, оно это гражданство уже получило. Но я думаю, что у России принципиально другой опыт все-таки по сравнению с той же Францией, которая шла все время по пути колонизации, при которых, ну, есть белый господин и есть дальше вот черные, которых мы тут обучаем, как нам правильно помогать в лучшем случае. Россия все-таки достаточно давно являлась, гораздо дольше, чем Америка, таким плавильным котлом наций, в которых переплавлялись очень много самых разных наций, в том числе и неправославных. Ну вот самый яркий пример — это татары. Вот, татары, пожалуйста, вполне лояльные граждане России. Так, Вадим, да, мы уже подсказывали, что...
Пока белые выясняют между собой отношения, юг имеет большие планы и пользуется этой ситуацией.
Ну, глядим, увидим. Спасибо вам большое за участие в эфире. Наше время подошло к концу. До следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.